Глава четвертая. На другой день все обделалось как нельзя лучше. Костанжогло дал с радостью 10 000 без процентов, без поручительства, просто под одну расписку. Так был он готов помогать всякому на пути к приобретению. Он показал Чичикову все свое хозяйство. Все было просто и так умно, все было так устроено, что шло само собой. Ни минуты времени не терялось даром, ни малейшей неисправности не случалось у поселянина. Помещик как бы всевидец какой вдруг поднимал его на ноги. Не было ленивца нигде. Мужик, какое умное выражение довольства, неразборчиво, как бороздил, сеял и пахал. Не могло не поразить даже и Чичикова, как много наделал этот человек тихо, без шуму, не сочиняя проектов и трактатов о доставлении благополучия всему человечеству, и как пропадает без плодов жизнь столичного жителя, шаркателя по паркетам и любезника гостиных или прожектора в своем закутке, диктующего предписания в отдаленном углу государства. Чичиков совершенно пришел в восторг, и мысль сделаться помещиком утверждалась в нем все более и более. Костанжогло мало того, что показал ему все, сам взялся проводить его к Хлобуеву с тем, чтобы осмотреть вместе с ним имение. Чичиков был в духе. После сытного завтрака все они отправились, севшие все трое в коляску Павла Ивановича. Пролетки хозяина следовали за ними порожняком. Ярб бежал впереди, сгоняя с дороги птиц. Целые 15 верст тянулись по обеим сторонам леса и пахотные земли Костанжогло. Все провожали леса в смешении с лугами. Ни одна травка не была здесь даром. Все как в Божьем мире, все казалось садом, но одно неразборчиво. Невольно, когда начиналась земля Хлобуева. Скотом объеденные кустарники на место лесов, тощая, еще подымавшаяся, заглушенная куколем рожь, наконец, вот выглянули необнесенные загородью ветки избы, и посреди их в черне каменный необитаемый дом. Крыши, видно, не на что было сделать. Так он и остался покрытый сверху соломой и почернел. Хозяин жил в другом доме, одноэтажном. Он выбежал к ним навстречу в старом сюртуке, растрепанный и в дырявых сапогах, заспанный и опустившийся, но видно что-то доброе в лице. Обрадовался им, как бог весть чему, точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался. «Константин Федорович, Платон Михайлович, вот одолжили приездом. Дайте протереть глаза. А уж право думал, что ко мне никто не заедет. Всяк бегает меня, как чумы. Думает, попрошу взаймы. Ах, трудно, трудно, Константин Федорович. Вижу сам всему виной. Что делать? Свинья свиньей зажил. Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде. Сапоги, как видите, с дырами. Чем прикажете подчивать?
Без церемонии, мы к вам за делом. Вот покупщик Павел Иванович Чичиков, сказал Костанжогло.
Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку. Чичиков дал ему обе. Хотел бы очень почтеннейший Павел Иванович показать вам имение, стоящее внимания. Да что, господа, позвольте спросить, вы обедали?
Обедали, обедали, сказал Костанжогло, желая отделаться. Не будем мешкать и пойдем теперь же.
Пойдем.
Хлобуев взял в руки картуз.
Пойдем осматривать беспорядки и беспутство мое.
Гости надели на головы картузы, и все пошли улицу и деревни. С обеих сторон глядели слепые лачуги с крохотными, заткнутыми анучей окнами.
«Пойдем же осматривать беспорядки и беспутство мое!» — говорил Хлобуев. «Конечно, вы сделали хорошо, что пообедали. Поверите ли, Константин Федорович, курицы нет в доме, до того дожил!»
Он вздохнул и, как бы чувствуя, что мало будет участия со стороны Константина Федоровича, подхватил под руку Платонова и пошел с ним вперед, прижимая крепко его к груди своей. Костанжогло и Чичиков остались позади и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении.
«Трудно, Платон Михайлович, трудно!» — говорил Хлобуев Платонову. «Не можете вообразить, как трудно! Безденежье, безхлебье, бессапожье!
Ведь это для вас слова иностранного языка. Трин-трава бы это было все, если бы был молод и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей, сгрустнется поневоле, сгрустнется. Ну, да если вы продадите деревню, это вас поправит?» — спросил Платонов.
«Какое поправит?» — сказал Хлобуев, махнувший рукой. «Все пойдет на уплату долгов, а для себя не останется и тысячи.
Так что же будете делать?»
«А Бог знает».
«Как же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться из таких обстоятельств?»
«Что ж предпринять?
Что ж вы, стало быть, возьмете какую-нибудь должность?
Ведь я губернский секретарь. Какое ж мне могут дать место? Место мне могут дать ничтожное. Как мне взять жалование 500? А ведь у меня жена, пятеро детей.
Пойдите в управляющее.
Да кто ж мне поверит имение? Я промотал свое».
«Ну да, если голод и смерть грозят, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не может ли брат мой через кого-нибудь в городе выхлопотать какую-нибудь должность?»
«Нет, Платон Михайлович», — сказал Хлобуев, вздохнувший и сжавший крепко его руку. «Не гожусь я теперь никуда. Отряхлел прежде старости своей, и поясница болит от прежних грехов, и ревматизм в плече. Куды мне? Что, разорять казну? И без того теперь завелось много служащих ради доходных мест. Храни Бог, чтобы из-за доставки мне жалования увеличены были подати на бедное сословие».
«От плоды беспутного поведения, — подумал Платонов, — это хуже моей спячки». А между тем, как они так говорили между собой, Костанжогло, идя с Чичиковым позади их, выходил из себя.
«Вот, смотрите!
— сказал Костанжогло, указывая пальцем. — Довел мужика до какой бедности! Ведь ни телеги, ни лошади. Случился падеж. Уж тут
Нечего глядеть на свое добро. Тут все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтоб он не оставался и одного дни без средств производить работу. А ведь теперь и годами не поправишь. И мужик уже изленился, загулял, сделался пьяница. Да этим только, что один год дал ему пробыть без работы, ты уж его развратил навеки. Уж привык к лохмотью и бродяжничеству. А земля-то какова? Глядите! Загляденье, земля! Говорил он, указывая на луга, которые показались скоро за избами. Все поемные места. Да я заведу лен, да тысяч на пять одного льну отпущу. Репой засею, на репе выручу 1004. А вот смотрите, по косогору рожь поднялась. Ведь это все падаль. Он хлеба не сеял, я это знаю. А вон овраги. Да здесь я заведу такие леса, что ворон не долетит до вершины. И этакое сокровище землю бросить. Ну уж если нечем было пахать, так заступом под огород вспахай. Огородом бы взял. Сам возьми в руку заступ, жену, детей, дворню заставь безделица. Умри, скотина, на работе. Умрешь, по крайней мере, исполняя долг, а не то, обожравшись свиньей за обедом. Сказавши это, плюнул Костанжогла, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело. Когда подошли они ближе и стали над крутизной, обросшей челизником, и вдали блеснул извив реки и темный отрог, а в перспективе ближе показалась часть скрывавшегося в рощах дома генерала Бетрищева, а за ним лесом обросшая курчавая гора, пылившая синеватую пылью отдаления, по которой вдруг догадался Чичиков, что это должно быть Тентетников. Он сказал: «Здесь, если завести леса, деревенский вид может превзойти красотою». «А вы охотник, Давидов?» — сказал Костанжогла, вдруг на него взглянувшись строго. «Смотрите, погонитесь так за видами, останетесь без хлеба и без видов. Смотрите на пользу, а не на красоту. Красота сама придет. Пример вам города. Лучшие и красивее до сих пор города, которые сами построились, где каждый строил по своим надобностям и вкусам, а те, которые выстроились под шнурку, казармы казармами. В сторону красоту смотрите на потребности. Жалко то, что долго нужно дожидаться, так бы хоть раз увидеть все в том виде, как хочется. Да что вы! 25-летний разве юноша? Вертун! Петербургский чиновник! Чудно! Терпение! 6 лет работайте сряду! Садите, сейте, ройте землю, не отдыхая ни на минуту. Трудно? Трудно. Но зато потом, как расшевелите хорошенько землю, да станет она помогать вам сама, так это не то, что какой-нибудь миллион. Нет, батюшка, у вас сверх ваших каких-нибудь 70 рук будут работать 700 невидимых. Все в 10. У меня теперь ни пальцем не двинут, все делается само собою. Да, природа любит терпение, и это закон, данный ей самим Богом, ублажавшим терпеливых. Слушая вас, чувствуешь прибыток сил. Дух воздвигается. «Она, земля, как вспахана!» — вскрикнул Костанжогло с едким чувством прискорбия, показывая на Косогор. «Я не могу здесь больше оставаться. Мне смерть глядеть на этот беспорядок и запустение. Вы теперь можете с ним покончить и без меня. Отберите у этого дурака поскорее сокровище. Он только бесчестит Божий мир». И, сказавши это, Костанжогло уже омрачился желчным расположением взволнованного духа, простился с Чичиковым и, нагнавши хозяина, стал также прощаться.
«Помилуйте, Константин Федорович, — говорил удивленный хозяин, — только что приехали и назад.
Не могу. Мне крайняя необходимость быть дома, — сказал Костанжогло. Простился, сел и уехал на своих пролетках. Казалось, как будто Хлобуев понял причину его отъезда. «Не выдержал, Константин Федорович, — сказал он. — Не весело такому хозяину, каков он, глядеть на этакое беспутное управление. Поверьте, Павел Иванович, что даже хлеба не сеял в этом году, как честный человек. Семян не было, не говоря уж о том, что нечем пахать. Противно смотреть на меня, на мои. Ваш братец, Платон Михайлович, говорят, отличный хозяин. О Константине Федоровиче что уж говорить. Наполеон своего рода. Честно, право, думаю, ну зачем столько ума дается в одну голову? Ну, чтобы хоть каплю его в мою глупую. Тут, смотрите, господа, осторожнее, через мост, чтобы не булдыхнуть в лужу. Доски весною приказывал поправить. Жаль больше всего мне мужичков бедных. Им нужен пример. Но с меня что за пример? Что прикажете делать? Возьмите их, Павел Иванович, в свое распоряжение. Как могу приучить их к порядку, когда сам беспорядочен? Я бы их отпустил давно на волю, но из этого не будет никакого толка. Вижу, что прежде нужно привести их в такое состояние, чтобы умели жить. Нужен строгий, справедливый человек, который пожил с ними долго и собственным примером неутомимой деятельности. Русский человек, вижу по себе, не может без понукателя. Так и задремлет. Так и закиснет. «Странно, — сказал Платонов, — отчего русский человек способен так задремать и закиснуть, что, если не смотришь за простым человеком, сделается и пьяницей, и негодяем?»
«От недостатка просвещения, — заметил Чичиков. —
Бог весть отчего. Ведь вот мы просветились, служили в университете, а на что годимся? Ну, чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а еще больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утонченности, да больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги». Выучился только издерживаться на всякий комфорт. От того ли, что я бестолково учился? Нет. Ведь так и другие товарищи. 2-3 человека извлекли себе настоящую пользу. Да и то от того, может быть, что и без того были умны. А прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье, да выманивают деньги, ей-богу. А что, я уж думаю иной раз. Право, мне кажется, что будто русский человек какой-то пропащий человек. Хочешь все сделать, и ничего не можешь. Все думаешь, с завтрашнего дни начнешь новую жизнь, с завтрашнего дни сядешь на диету. Ничего не бывает. К вечеру того же дни так объешься, что только хлопаешь глазами, и язык не ворочается. Как сова сидишь, глядишь на всех право. И это все. «Да», — сказал Чичиков, усмехнувшись, — «эта история бывает. Мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньги, не верю я и тому. На старости и его черт попутает, спустит потом все вдруг». И все так, право, и просвещенные, и непросвещенные. Нет, чего-то другого не достает, а чего, и сам не знаю. Так говоря, обошли они избы, потом проехали в коляске по лугам. Места были бы хороши, если бы не были вырублены. Открылись виды, в стороне засинел бок возвышенностей тех самых, где еще недавно был Чичиков. Но ни деревни Тентинникова, ни генерала Бетрищева нельзя было видеть. Они были заслонены горами. Опустившись вниз к лугам, где был один только ивняк и низкий топольник, высокие деревья были срублены. Они навестили плохую водяную мельницу, видели реку, по которой бы можно было сплавить, если б только было что сплавить, и изредка кое-где паслась тощая скотина. Обсмотревшие, не вставая с коляски, они воротились снова в деревню, где встретили на улице мужика, который, почесав у себя рукою пониже спины, так зевнул, что перепугал даже старостинных индеек. Зевота была видна на всех строениях, крыши также зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. Заплата на заплате. На одной избе вместо крыши лежали целиком ворота. В хозяйстве исполнялась система Тришкина-кафтана – отрезывать обшлага и фалды на заплату локтей. «Вот оно, как у меня!» – сказал Хлобуев. «Теперь посмотрим дом». И повел их в жилые покои дома. Чичиков думал и там встретить лохмотья, предметы, возбуждающие зевоту, но, к изумлению, в жилых покоях было прибрано. Вошедшие в комнаты дома, они были поражены как бы смешением нищеты с блестящими безделушками позднейшей роскоши. Какой-то Шекспир сидел на чернильнице. На столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почесывания себе самому спины. Встретила их хозяйка, одетая со вкусом по последней моде. Четверо детей, также одетых хорошо, и при них даже гувернантка. Они были все миловидны, но лучше бы оделись пестрядевые юбки, простые рубашки, и бегали себе по двору и не отличались ничем от крестьянских детей. В хозяйстве скоро приехала гостья, какая-то пустомеля и болтунья. Дамы ушли на свою половину. Дети убежали вслед за ними, мужчины остались одни. «Так какая же будет ваша цена?» — сказал Чичиков. «Спрашиваю, признаться, чтобы услышать крайнюю последнюю цену, ибо поместье в худшем положении, чем ожидал».
«В самом скверном, Павел Иванович», — сказал Хлобуев. «И это еще не все. Я не скрою. Из 100 душ, числящихся по ревизии, только 50 в живых. Так у нас распорядилась холера. Прочие отлучились беспашпортно, так что почитайте их как бы умершими. Так что если их вытребовать по судам, так все имение останется по судам. Потому-то я и прошу всего только 35 тысяч».
Чичиков стал, разумеется, торговаться. «Помилуйте, как же 35? За этакое 35? Ну, возьмите 25 тысяч». Платонову сделалось совестно. «Покупайте, Павел Иванович», — сказал он. «За имение можно всего дать эту цену. Если вы не дадите за него 35 тысяч, мы с братом складываемся и покупаем».
«Очень хорошо. Согласен», — сказал Чичиков, испугавшись. «Хорошо. Только с тем, чтобы половину денег через год».
«Нет, Павел Иванович, это уж никак не могу. Половину мне дайте теперь же, а остальные через 15 дней. Ведь мне эти же самые деньги выдаст ломбард. Было бы только чем пьявок кормить».
«Как же, право, я уж не знаю, у меня всего-навсего теперь только 10 тысяч, сказал Чичиков. Сказал и соврал.
Всего у него было 20, включая деньги, занятые у Костанжогла. Но как-то жалко так много дать за одним разом.
«Нет, пожалуй, Павел Иванович, я говорю, что необходимо мне, нужны 15 тысяч.
«Я вам займу 5 тысяч, подхватил Платонов. «Разве эдак, — сказал Чичиков и подумал про себя, — а это, однако же, кстати, что он дает взаймы. Из коляски была принесена шкатулка, и тут же было из нее вынуто 10 тысяч Хлобуеву, остальные же 5 тысяч обещано было привезти ему завтра. То есть обещано... Предполагалось же привезти 3, другие потом, денька через 2 или 3, а если можно, то еще несколько просрочить». Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег. Если ж настояла крайняя необходимость, то все-таки казалось ему лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То есть он поступал, как все мы. Ведь нам приятно же поводить просителя. Пусть его натрет себе спину в передней, будто уж и нельзя подождать ему. Какое нам дело до того, что, может быть, всякий час ему дорог и терпит от этого дела его? Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как-то некогда».
«Где же вы после этого будете жить?» – спросил Платонов Хлобуева. «Есть у вас другая деревушка?»
«Да, в город нужно приезжать. Там есть у меня домишко. Это для детей. Им нужны будут учителя. Пожалуй, здесь еще можно достать учителя закону Божию, музыке, танцеванию. Ни за какие деньги нельзя достать.
Куска хлеба нет, а детей учат танцеванию», —
— подумал Чичиков. «Странно», — подумал Платонов.
«Однако ж нужно нам чем-нибудь спрыснуть сделку», — сказал Хлобуев. «Эй, Кирюшка, принеси, брат, бутылку шампанского».
«Куска хлеба нет, а шампанское есть», — подумал Чичиков. Платонов не знал, что и думать.
Шампанским Хлобуев обзавелся по необходимости. Он послал в город. Что делать? В лавочке не дают квасу в долг без денег, а пить хочется. А француз, который недавно приехал с вином из Петербурга, всем давал в долг. Нечего делать, нужно было брать бутылку шампанского. Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуев развязался, стал мил и умен, сыпал остротами и анекдотами. В речах его обнаружилось столько познания людей и света. Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал немногими словами соседей-помещиков, так видел ясно недостатки и ошибки всех. Так хорошо знал историю разорившихся бар, и почему, и как, и от чего они разорились, так оригинально и смешно умел передавать малейшие их привычки, что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека. «Мне удивительно, — сказал Чичиков, — как вы при таком уме не найдете средств и оборотов?»
«Средства-то есть, — сказал Хлобуев, и тут выгрузил им целую кучу прожектов. Все они были до того нелепы, так странны, так мало истекались познания людей и света, что оставалось пожимать только плечами, да говорить: «Господи Боже, какое необъятное расстояние между знанием света и умением пользоваться этим знанием!» Все основывалось на потребности достать откуда-нибудь вдруг 100 или 200 тысяч. Тогда, казалось ему, все бы устроилось как следует, и хозяйство бы пошло, и прорехи все бы заплатились, и доходы можно учетверить, и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою: «Но что прикажете делать? Нет, да и нет такого благодетеля, который бы решился дать 200 или хоть 100 тысяч взаймы. Видно уж, Бог не хочет».
«Еще бы, — подумал Чичиков, — это кому дураку послал Бог 200 тысяч? «Есть у меня, пожалуй, 3-миллионная тетушка, — сказал Хлобуев. — Старушка богомольная, на церкви и монастыри дает, но помогать ближнему тугенько. Прежних времен тетушка, на которой бы взглянуть стоило, у ней одних канареек 4 сотни. Моськи, приживалки и слуги, каких уж теперь нет. Меньшему из слуг будет 60 лет, хоть она и зовет его: «Эй, малый!» Если гость как-нибудь себя не так поведет, так она за обедом прикажет обнести его блюдом, и обнесут. Вот какая!» Платов усмехнулся. «И как ее фамилия и где проживает?» — спросил Чичиков.
«Живет она у нас же в городе. Александра Ивановна Ханасарова».
«Отчего же вы не обратитесь к ней?» — сказал с участием Платонов. «Мне кажется, если бы она вошла в положение вашего семейства, она бы не могла отказать». «Но нет, может. У тетушки натура крепковата, эта старушка кремень, Платон Михайлович, да. К тому ж есть и без меня угодники, которые около нее увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы, приплелся ей в родню. Сделай мне такое одолжение». — сказал он вдруг, обратясь к Платонову. — На будущей неделе я даю обед всем сановникам в городе. Платонов растопырил глаза. Он еще не знал того, что на Руси, в городах и столицах, водятся такие мудрецы, которых жизнь совершенно необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких средств, а задает обед. И все обедающие говорят, что это последний, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Приходит после того 10 лет. Мудрец все еще держится на свете еще больше прежнего кругом в долгах и также задает обед, на котором все обедающие думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащат хозяина в тюрьму.